Друзья, сегодня у нас интервью с человеком, который реально знает в ракетах толк и круто в них разбирается.
Ну, я, в принципе, к российским акциям в последнее время отношусь достаточно скептически. Неважно, там, Microsoft, Google, кто-нибудь там, компания малой капитализации, да, все падали одинаково практически. Да даже на кукурузу на тот же самый ценник взлетел. На уголь ценник взлетел, на сталь ценник взлетел. Вообще, в принципе, на много сырьев взлетел ценник там вдвое, там втрое.
Каждый первый инвестирует в фондовый рынок или лучше не суваться и идти в Сбер?
Запретить, закрутить гайки, там ограничить.
Компания Nokia когда-то она стоила там за 40, там в районе $50. Сейчас стоит в районе $5. Будет ли она стоить 50 снова, я не уверен.
Но в долгосроке, я думаю, что мы увидим бакс за 80. Будет падать рынок? Ну, хорошо, я подберу. Будет расти рынок? Ну, хорошо, я на растущем рынке все равно заработаю. Китай и Америка – это скорее как две футбольные команды.
Принципы Баффета. Принципы Баффета.
Друзья, сегодня у нас интервью с человеком, который реально знает в ракетах толк и круто в них разбирается. Поэтому смотрим интервью и делаем три действия, как всегда. Первое, ставим лайк. Второе, подписываемся на канал. И третье, внизу оставляем комментарии, на которые мы обязательно вам ответим. Поехали! Паш, привет! Рад тебя видеть на принципах Баффета. И первый вопрос. Скажи, за какие заслуги перед фондовым рынком, перед брокером ты попал в наблюдательный совет пользователей Санкт-Петербургской биржи?
Привет, Толь. Спасибо, что пригласил. Поправлю, что совет называется «Совет пользователей Санкт-Петербургской биржи». Это правильное название. Ну, за какие заслуги? Просто я хороший человек. Но на самом деле, в нужное время, в нужном месте, это было полтора года назад, мне написал представитель брокера Тинькофф, предложил, я согласился, и вот все случилось.
Но у тебя в случае чего там нет какой-нибудь реферальной ссылки, чтобы туда попасть?
Нет, там от брокера, когда им, как правило, брокер выделяет 2-3 человек, и вот мы представляем, как от лица брокера частные лица представляют интересы таких же обычных частных инвесторов, как и все остальные. То есть мы никакими привилегиями не обладаем, ничего, просто есть возможность достучаться до представителей вот более высоких кругов, да, кто принимает законы. Мы попадали на обсуждение с депутатом Аксаковым, когда собираются закон же ввести про категоризацию инвесторов. Вот мы его обсуждали, читали письма, высказывали свое мнение со стороны частных инвесторов. Наше слово-то, наверное, оно маленькое, но тем не менее к нему прислушались. И да, было несколько итераций закона, несколько правок, и да, нам их рассылали, мы читали. Против такой института, как регулятор, Центробанк, и особо ты не попрешь. То есть, если они приняли решение, значит, они приняли решение, и все. Тут уже плачь, не плачь, высказывай свое мнение, не высказывай, но вот так и будет.
Слушай, ну вот смотри, за эти полтора года, вот то, что вы, как обычные пользователи, от многих брокеров принимаете участие в таком общении, ну вообще какие-то результаты есть?
Результаты какие? Ну, да, у тебя есть, ну, говорю, результаты, возможность пообщаться с более грамотными людьми, чем ты. Это результат, в принципе, личный результат для себя, что у тебя есть, ну, поднять планку вот каких-то своих знаний, да. Как это вообще, в принципе, изнутри вся эта кухня живет, ты можешь посмотреть, как люди работают. То есть это... Для личного роста это прям круто. Мне, ну, нравится. Эти советы пользователи проходят не так уж и часто, чтобы прям там мы не собираемся там каждую неделю там по понедельникам. Нет, это происходит несколько, так скажем, наверное, стихийно. Появляется какой-то повод на рынке, повод в плане российского регулирования всего этого инвестирования. Нас зовут, как бы. если мы нам нужны, и если интересно, чтобы услышать мнение обычных частных людей, то есть без каких-то там супер, там, не знаю, регалий каких-то, просто обычный ты частный инвестор, все. Тебя воспринимают там так же. Тебя могут прислушаться к твоему мнению, могут не прислушаться. Вот так. Но, как правило, Санкт-Петербургская биржа, да, всегда прислушивается и что-то там помечает у себя. Вот. Ну да, еще подарки на Новый год иногда раздают. Мне подарили вот на этот Новый год книжку Чарльза Шваба, вот она у меня стоит на полке. Как инвестиционная революция, как, в принципе, вся эта индустрия росла. Ну, достаточно интересно. Прощайте, я, правда, не дочитал еще до конца, не знаю, чем дело закончилось. Но да, вот есть такие, как бы... Это тоже результат, да, некий. Вот.
Слушай, расскажи свою историю, как вообще ты пришел на фондовый рынок?
Активно начал инвестировать в конце 2018 года. В Тинькофф я пришел, когда он отделился от БКС-брокера, это было начало 2019 года, то есть практически там в самом начале его самостоятельности Тинькофф как брокера. Что такое акции, я знал, что такое облигации, ну, поверхностно, знаешь. Иногда, когда в командировке там в какие-то ездишь по работе, включаешь там за завтраком, приходишь в столовую, да, в гостиницу, в столовую эту, и там иногда появлялся такой канал РБК. Всякие котировки, что-то там где-то упало, что-то где-то выросло. Ну и вот потихонечку семена вот эти, знаешь, увидел там что-то где-то, запомнил, эти вот семена проросли, скажем так, до сегодняшнего дня. Вот, начинал я это все свой инвестиционный путь с там достаточно маленьких сумм. Попробовать, что это такое. Даже иногда пробовал на Форексе. То есть я там не торговал, нет. Я знал, я видел, как люди на тот момент даже потеряли деньги. У меня были коллеги на работе, которые прямо ходили с горящими глазами и такие: «Форекс, да, это круто!» Такие, знаешь, полуфанатики. Я видел, как они теряли деньги, и я это все дело просто со стороны смотрел, наблюдал и понял, что Форекс — это, ну, не мое, скажем так. Вот, а потом, когда началось уже, знаешь, такое доступное инвестирование, когда ты можешь прийти в Play Market там, и скачать себе приложение там, на Android, да, или там, на iPhone, ну, основное вот это инвестирование именно тогда и началось.
У тебя сейчас какое депо?
Размер портфеля у меня сейчас, ну, несколько миллионов, скажем так.
Ты сказал, что ты начал инвестировать с маленьких сумм. Вот когда у тебя пришло понимание того, что ты готов уже вкладывать серьезную сумму, это было резко либо постепенно?
Ну, я могу назвать прямо все цифры, мне не жалко, скажем так. Я открыл брокерский счет. Сначала это был нулевой счет. Вообще, в принципе, ноль, полный. Я ничего не заводил туда деньги, я не покупал. Я просто смотрел, щупал приложение, скажем так. Я смотрел, что такое... акция, в принципе, как вот она, что такое график акции, что такое ее показатели какие-то, да, потому что открываешь приложение, даже сейчас у тебя там много всяких вкладок, ты просто их листаешь и смотришь. И вот так я учился, ну, ноль, скажем так, это был. Потом я завел несколько десятков тысяч рублей, до 50 тысяч рублей это было, там сначала 10, 20, но в итоге остановился портфель на 50 тысячах рублей, и да, я начал... Первая моя покупка был Макдональдс и Сбербанк, по-моему. Можно посмотреть в пульсе. Да, это что-то точно из этого было. Макдональдс точно был. Да, и тогда вот я понял, что вот так я начал там потихонечку, знаешь, купил акцию Макдональдса, она там выросла там на условный там что-то 0,2%. Я такой: а все, быстрее продать, быстрее. Быстрее продать, зафиксировать там. Ура, я получил там какие-то центы прибыли, там копейки. Вот, и так продолжалось примерно около 3-4 месяцев. Я там по 2-3%, знаешь, уже когда приходит вот этот опыт, ты начинаешь держать бумагу, в принципе. Да, как говорят, есть поговорка: дайте прибыли течь. Вот, я, правда, сейчас даже не всегда ей пользуюсь, потому что не на все хватает терпения. Вот, это и да, по 2-3% я делал, закрывал позицию, иногда перезаходил, иногда не перезаходил, искал другую бумагу. Когда понял, что я уже такой, знаешь, более-менее опытный новичок, потому что я до сих пор новичок, я постоянно учусь, и я начал увеличивать потихонечку сумму в портфеле, и так вот дошел до сегодняшнего дня.
Но у тебя какое образование? Профильное или нет?
У меня образование военное, я закончил военно-космическую академию. Это считается лучший военно-политехнический вуз в стране. Специальность у меня... инженер, да, поэтому я сейчас работаю по, плюс-минус по специальности. Я работаю в военной промышленности, заместитель начальника отдела. И все, что, понимаешь, главное не образование в этом деле, главное, наверное, склад ума, в принципе, твое восприятие, восприятие новостей, восприятие там каких-то настроений рынка, да, понимать, чувствовать вот эту толпу, наверное, ну, не толпу, а как-то пользователей всех остальных рынка, да, и тут образование вообще не, играет самую последнюю роль, то есть не обязательно быть, получать экономическое образование. Тут скорее психология, мне кажется, должна быть, еще в том числе. То есть инвестиции – это совокупность всего. Если ты хорошо знаешь математику, ну не хорошо, ладно, ты более-менее знаешь математику, ты более-менее там разбираешься в, ну, в людях, ты более-менее понимаешь настроение людей, ты там умеешь хотя бы пользоваться Google-переводчиком и переводить новости, да, и понимать, что, ну, что происходит вообще в принципе. Потому что все нормальные новости не выходят, как правило, сначала за рубежом, да, это всякие там Barron's, Wall Street Journal, потом уже они докатываются потихонечку до России. И тут образование вообще, оно влияет очень-очень мало.
Ну, смотри, раз как бы ты военный, военные же не так много зарабатывают, чтобы, как ты говоришь, что у меня депо несколько миллионов. Паша, откуда деньги?
Я, как повторюсь, я в запасе. Да, я уволился, я отучился 5 лет. И я отучился 5 лет в академии, потом я один год прослужил в качестве офицера, старший инженер отдела. Мы там ракеты обслужили, все по-серьезному. Да, я видел ядреный блок.
Паш, ну то есть как бы ты знаешь толк в ракетах, да?
Да, 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 да. Ну так космическая академия, все дела. Я уволился, потому что я выпустился в 2012 году. В конце 2013 я уволился. И в 2014 году я пошел на вольные хлеба, скажем так. Меня пригласили, ну я размещал свое резюме на HeadHunter, меня нашла одна контора санкт-петербургская, пригласила на собеседование, и вот до сих пор я в ней работаю. И дошел там от самых маленьких, там, инженер, который даже техник, наверное, потому что я же пришел, как считается, сразу после вуза, то есть, по сути, студент, вот, и все, я сейчас заместитель начальника отдела эксплуатации аппаратно-программных комплексов космического назначения. Вот так.
Слушай, ну вот ты сказал, что ты начал с маленького депо, постепенно набирал опыт, у тебя нету профильного образования. Что ты читал, где ты, не знаю, там, смотрел видео, какие-то статьи? То есть ты учился, не знаю, там, техническому анализу, фундаментальному анализу?
Я, честно скажу, я не прочитал ни одной профильной книги. Я прочитал одну единственную книгу «Самый богатый человек в Вавилоне». Ее всем, на самом деле, советую прочитать, она небольшая, там буквально 80, что ли, страниц, ну, что-то такое, там очень она небольшая. Она, в принципе, даст базовые понятия о том, как накопить капитал, что с ним, как с ним потом дальше жить и делать. И все это дело рассказано в такой полусказочной какой-то манере, и, на самом деле, легко для восприятия, понятно, доступно, небольшая в плане объема. Ну, вот прям идеальная книжка, честно говоря. Вот, поэтому неважно, сколько ты, понимаешь, неважно, сколько ты получаешь денег в рублях, там, в долларах, не знаю, важно, сколько ты тратишь, сколько ты можешь отложить. И у меня есть, да, у меня есть некоторые правила по жизни, я получаю там какой-то доход денег, там, неважно, зарплата, там, подарок, еще там что-нибудь. Я 10% всегда откладываю на себя. У меня прямо есть в Тинькофф открытый накопительный счет отдельно, да, заплати себе. Я его так и называл. Я не ходил вокруг да около, я прям взял из книжки вот это, заплати себе. Все, и да, я откладываю каждые 10% просто себе. Потом я откладываю там какие-то 5%, 2%, 3% на остальные счета. Там, не знаю, захочу я купить тебе себе телефон, да. Я же не каждый день себе телефоны покупаю, или там часы какие-то, там, ну, все такое. Поэтому у меня есть отдельная там вкладочка там, накопить на телефон, и я также там 2%, например, кладу на телефон. Проходит год-полтора, приходит время менять телефон, оп, у меня уже там есть накопленная сумма, и я ее вытаскиваю, и у меня для там семейного бюджета никаких напряженок нету в этом плане. Где учился? Да, новости, аналитика, понимаешь, нужно читать, если ты хочешь чему-то научиться, нужно читать прежде всего иностранных аналитиков, как мне кажется. То есть они, у них просто этот рынок больше развит. Наш инвестиционный рынок, он все-таки еще более молодой и, ну, скажем так, неопытен, может быть. А иностранный рынок, вот как раз он уже на этом собаку съел, скажем так, да. И я читаю западных аналитиков каких-то, я их, на самом деле, я не запоминаю их по именам, у меня нету каких-то любимчиков. Я просто увидел статью, прочитал, понял, человек такое мнение, открыл следующую, почитал, понял, у этого человека другое мнение, да, и вот совокупность вот этих всех мнений позволяет принимать комплексное вот такое решение.
Ну, то есть, когда ты покупаешь ту или иную акцию, ты основываешься на мнении аналитиков, ты смотришь акцию по техническому анализу, по фундаментальному анализу?
Нет. Я, например, технический анализ, я к нему отношусь достаточно скептически в последнее время, потому что мне кажется, что последний там год-полтора он вообще не работает на рынке. Ну, или, знаешь, работает, но на каких-то маленьких таймфреймах, там, минутка, 5 минут, там, 30 минут, ну, вот что-нибудь такое. Глобально все, на самом деле, те же самые западные аналитики или инвесторы, они в большинстве своем, они работают на дневном таймфрейме либо на недельном. Но, как правило, в подавляющем своем большинстве на дневном таймфрейме они работают. Это, на самом деле, удобно. Ты видишь, когда открываешь дневной таймфрейм, ты видишь весь график. За какой-то там, не знаю, за полгода, например. И тебе уже более-менее понимаешь, что там акция где-то она на дне или там не очень на дне, на хаях, не на хаях. Вот. Да и в принципе, когда я подхожу к покупке той или иной компании, я наверняка уверен, что твои зрители, может быть, кто-то из них, там несколько человек видели, читали мои обзоры в Пульсе там или в Телеграм-канале в том же самом. Я всегда пытаюсь комплексно подойти, то есть посмотреть плюсы компании, ее минусы, ее фундаментальные показатели, да, технический анализ в том числе, потому что, ну, график, он, как бы скептически к нему не относился, да, вот к торговле чисто ПТА, но смотреть на уровни поддержки, там, сопротивлений, на минимальный, скажем так, технический анализ нужно обязательно. Вот, я смотрю, где, как там, что держат фонды, покупали ли они эту компанию в прошлом квартале, либо продавали, инсайдерская торговля, покупали ли владельцы компании или приближенные к ним люди компанию, либо продавали акции компании. Вот. И все вот это в совокупности, оно получается, в итоге появляется у меня какое-то решение. Оно либо больше положительное на покупку, да, либо там менее, оно, ну, либо менее отрицательное. И я там в бумагу либо не вхожу, либо если на тот момент, если эту компанию уже держу у себя в портфеле, я ее там стараюсь продать. Вот. Я в основном смотрю на рентабельность компании, на ее показатели. Есть такой value акции, да, есть акции, это стоимость на акции, есть акции grow, акции роста, а есть еще маржинальные, скажем так, акции, это profitability. Вот, я стараюсь смотреть как раз на маржинальность компании, ну, это мой приоритет, скажем так, то есть я, конечно, смотрю на все остальные показатели, но вот маржинальность и рентабельность для меня является одним из основных показателей. Вот, потому что если компания не может заработать, ну, допустим, есть такие показатели ROE, ROA, ROIC, да, это возврат на вложенный капитал, собственный капитал, возврат на вложенный капитал от инвесторов, и получается, что если у компании эти показатели отрицательные, если у компании не может она свои вложенные деньги отработать в плюс, да, то почему я должен доверить свои деньги этой компании как инвестор? Ну вот. Если эти показатели вот отрицательные, я скорее от этой компании, ну, для меня это уже сразу жирный минус. Но опять-таки, если начинаются какие-то новости, да, и компания, допустим, молодая, и это у нее перспективное какое-то направление, то, может быть, иногда имеет смысл закрыть на эти показатели. Потому что рынок живет ожиданиями, он живет будущим, он никогда, практически никогда не живет прошлым. Он как бы оглядывается туда, смотрит. Но на будущее, будущее это, в принципе, вся суть рынка. То есть, если у тебя, да, я сейчас немножко забегу, может быть, вперед. То есть, почему, например, на хорошем отчете компания может упасть? Казалось бы, вот там супер показатели по выручке, супер показатели по прибыльности на акцию. Но котировки акций упали. Почему? Да потому что, например, руководство компании дало плохой гайденс на следующий квартал или на следующий год. И у тебя акция вот именно на этом и упала. Все. А люди, ну, много людей этого не понимают, что рынок живет вот в будущем конкретно. Ну, вот комплексно, наверное, вот коротенько как-то так.
Слушай, но ты по своей сути, ты какой инвестор? Среднесрочный, долгосрочный?
Я среднесрок, это скорее я прям чистый среднесрок. Я могу держать компанию в портфеле там, ну, как-то скажем, я спекулятивный среднесрок. Вот, вот так назовем. Я могу держать компанию там одну неделю, две недели, а могу держать и 5 месяцев, и полгода, вот, вот так.
Но смотри, вот ты когда покупаешь какую-то компанию, ты какой стратегии придерживаешься? Например, там купил Теслу по 700, жду, когда будет 800, или не знаю, там ровно через 2 месяца ее продам.
Вот ты вспомнил Теслу, это прям для меня такая тема, прям ух. Могу рассказать, как я на ней потерял там несколько денежек. В прошлом году я покупал Теслу там по 200, по 300 баксов. Торговал его на этих уровнях. Да что там, я модерну покупал по 18 баксов. И продавал по 30. Нет, для меня, понимаешь, у меня цель, вот моя личная цель, это зарабатывать 30 годовых каждый год. Все. И я к этой цели, там, всеми правдами и неправдами стараюсь прийти. Если компания, уже мои котировки акций заработали 20-30% от момента вложения денег, ну, возможно, я посмотрю на новости, посмотрю там на какую-то ситуацию, скорее всего, я ее зафиксирую. Потому что нужно иметь вот это, знаешь, чувство умеренной жадности. То есть... Да, возможно, акция и дальше будет расти, безусловно, может быть и такое, а может быть упадет, этого никто не знает никогда наверняка. А кто скажет точно, да, тот вам солжет. Вот, поэтому для меня 20-30% это уже такой прям хороший уровень, где я, скорее всего, зафиксирую бумагу и просто пойду дальше что-то искать новое. Вот, но, например, есть у меня такие компании-любимчики, да, которых я был уверен, например, в прошлом году, и да и в этом году даже... Есть такие компании-любимчики, например, как Тинькофф тот же самый. Я дважды на нем заработал там по 100%. Ну, в первый раз там 100% с чем-то, в этот раз там 93%, что ли, процента. Ну, около того. Яндекс тоже самое, там 90 с чем-то процентов заработал. Вот. Есть такие любимчики у меня, да, которые я готов держать там чуть подольше.
Но подожди, извини, я тебя перебью, но чтобы, например, по тому же Тинькову там... получить 100% годовых, ну, это явно там не месяц-два, это там, ну, месяцев 9-12, наверное, так?
Нет, нет. Я по Тинькофф в прошлом году заработал за 3, что ли, 4 месяца. Ну, то есть, когда вот в марте он упал, там, до 900 или до 1000 рублей за котировку, я его набирал себе в портфель достаточно вообще безбожно, и вот прям отдайте и побольше, да? Вот, потом, когда он вырос, и у него котировки вышли там в некоторый флэт, там, 2000 там чем-то, 2040, что ли, они стоили, котировки, ну, сейчас я помню. У них там был некий флэт, такая полочка, знаешь, на графике. И я такой подумал, что, ну, наверное, 100% то что-то слишком много за такой промежуток времени, а дай-ка я зафиксирую. Зафиксировал, и акция пошла дальше вверх расти. Благополучно. А и в этом году я после Нового года, по-моему, открыл опять позицию по Тинькоффу. На уровне там 2300, что ли, по-моему, или 2400, ну, что-то такое. И опять там 90% вот недавно закрыл позицию. Поэтому не надо год ждать иногда.
Слушай, но я правильно тебя понял, что у тебя история такая, что вот я хочу 30% в год и все. Или у тебя есть какие-то, не знаю, там, промежуточные, не знаю, там, раз в месяц зарабатывать вот столько-то, там, в квартал зарабатывать?
Да, у меня есть свои, безусловно, у меня есть свои чекпоинты, по которым я стараюсь ориентироваться в росте портфеля. Скажем так, в месяц я стараюсь зарабатывать только, ну, исключительно на фондовом рынке, ну, от 100 тысяч рублей. Ну, это такой некий минимальный порог. Зачастую я его, как бы, соблюдаю. Но при этом, да, бывают же и там и отрицательные месяцы какие-то, там, например, рынок, не знаю, там в целом не растет или там неудачная какая-то идея. Я тоже человек, я ошибаюсь, и я резал там и лосей, и я там март 2020 года у меня прям хорошо такая просадка была, у меня по портфелю была просадка 60%. 3, по-моему, процента отложенных средств. Причем я тогда еще вошел в эту просадку с некоторыми там количеством плечей. Меня Margin Call не посетил. Спасибо ему за это. Я когда понимал, что все, начался обвал рынка, я начал закрывать позиции по портфелю, причем, ну, плечи закрывать, да, и те бумаги, которые, ну, я считал, что они, скажем так, ну, не перспективны на данный момент времени.
А это что были за компании?
Это была мебель, по-моему, это был продавец мебели, кстати. Тогда он очень хорошо падал, плюс там против него были суды инициированы какие-то. И там, в общем, компанию прям... Ее коронавирус всех глушил, да, все компании, а тут еще и суды сверху. Вот. Была некоторая фарма, причем которая не связана была с коронавирусом. Я уже не помню тикеров, всех тикеров не упомнишь. Тоже ее резал. Но причем, я понимаешь, я резал не полностью, я резал только плечи. То есть, возможно, я частично продавал какие-то котировки компании, акции компании, но в саму компанию, например, верил, но, да, нужно было частично там сохранить. Это, например, знаешь, была компания AIMT.
Как?
Тикер AIMT.
Ага.
Вот. Ее потом выкупила Nestle. Ух, это прям вообще такой интересный кейс у меня был. Это компания, которая занимается до сих пор разработкой аллергии против... препарат против аллергии на арахис. Вот. В Америке же это арахис они очень любят, и много людей страдают от аллергии. Даже если мы сейчас откроем там некоторые упаковки продуктов, мы увидим, да, что там пишут иногда предупреждение, что продукт может содержать там следы арахиса, типа аккуратнее. Вот. И в эту компанию я прям верил, хорошо верил. И когда FDA одобрила ей ее препарат, а котировки компании на Санкт-Петербургской бирже взлетели до там, 55, по-моему, долларов за акцию. А потом благополучно упали там, до 13, что ли, долларов. Там как раз в феврале только одобрили этот препарат, как раз-таки в начале марта начался скат рынка, да, вот этот обвал. И я компанию держал, я ее даже иногда докупал на этих просадках. И потом, когда Nestle сказала, что мы ее забираем себе, все мы ее выкупаем с рынка, акции котировки тут же взлетели на 160% вверх. И я отбил этот минус 60% по бумаге, я сдал ее на плюс 33, что ли, по-моему, процента. То есть вот из такого минуса я вышел в плюс 30%. Вот. И такие кейсы, да, бывают у меня достаточно часто. Сначала уходим в минус, а потом в хороший плюс.
Слушай, ну а как же стопы? Или ты без стопов?
Я последнее время я не торгую ни стопами вообще. У меня сейчас, вот у меня, если открыть портфель, у меня ни одного стопа нет. Вообще.
У нас сегодня 14 апреля, да, и сегодня S&P 4124. Вот в конце апреля выйдет интервью, и, может быть, мы уйдем на хорошую... Может быть, да, мы уйдем на хорошую коррекцию. Что будешь делать ты? Ну, то есть ты просто будешь...
А я уже делаю. Я уже прямо сейчас делаю, я распродаю те компании в портфеле, которые у меня там вышли, например, в плюс. Да, я даже сейчас, скажем так, не чураюсь. Слово такое громкое, да. Плюс 10%, например, зафиксировать. Да, или я, если не уверен в компании, там, даже, может быть, там около нуля зафиксирую. Потому что я действительно, я сам жду некой корректировки рынка. Ну, может быть, она не случится, это правда. Но я ее жду, потому что, во-первых, я... Скажем так, наверное, не разделяю ценности демократов в Америке, да, мне, наверное, по духу республиканцев все-таки поближе, по восприятию, скажем так, наверное, бизнеса, там, у меня же, да, еще недавно был свой реальный бизнес, поэтому я немножечко понимаю, да, я распродаю, я оставляю, наверное, сейчас в портфеле только Big Pharma, всякие там Johnson & Johnson, VRTX какой-нибудь там, Guild, да, который борется против гриппа, против коронавируса вместе. Такая классная компания, на самом деле, был недавно обзор на нее у меня. Мне прям ничего так понравилось она. Вот, мне не нравится, что Байден делает с налогообложением в Америке. В плане, не нравится, как это может повлиять на бизнес внутри Америки, на ее, опять-таки, вот возвращаясь к вопросу, как я оцениваю компании, мне кажется, что налоги Байдена повлияют напрямую на маржинальность компании, на их рентабельность. И это, как я возвращаюсь к началу разговора, для меня это достаточно важный показатель при выборе бумаги в портфель. Вот. И мне это не нравится. Многим корпорациям это тоже не нравится. Корпорации сказали, мы все это дело переложим, все эти налоги переложим на обычных людей, на своих там клиентов. И начали повышать цены, либо уже сказали, что мы их повысим дальше. Вот. Плюс сырье у нас сейчас в мире растет, да, на ту же самую, там, да даже на кукурузу на ту же самую ценник взлетел. На уголь ценник взлетел, на сталь ценник взлетел. Вообще, в принципе, на много сырьев взлетел ценник там вдвое, там, втрое, в полтора раза. Это все будет напрямую влиять на дальнейших в квартальных отчетностях, может, точнее, повлиять на прибыльность компаний и на их, в том числе, на гайденсы компаний. Вот, поэтому я сейчас немножечко сокращаю те плечи, которые у меня там остались, их там буквально там совсем немного, там копейки, можно сказать, и буду потихонечку выходить в кэш и наращивать кэш, наверное. Знаешь, мне проще иногда сейчас, наученный горьким опытом в марте, да, хотя я его достаточно благополучно пережил, мартовский вот этот обвал, проще сейчас, наверное, недельки 2-3-4, там месяц посидеть с деньгами живыми на руках, которые являются самым ликвидным инструментом, в принципе, будет падать рынок. Ну, хорошо, я подберу, да, что-нибудь там интересное. Будет расти рынок. Ну, хорошо, я на растущем рынке все равно заработаю. Вот. И у меня примерно вот такая логика.
Слушай, ну вот скажи, пожалуйста, чем вот тебя, чему тебя научил или какие выводы ты сделал после вот мартовского обвала?
Не бояться. Вообще, в принципе. То есть, если ты видишь, что у тебя вот идет прямо вот такой обвал, я на самом деле тогда многим своим подписчикам, тогда еще был чат, наверное, телеграм-канал не такой большой, как сейчас, у меня спрашивали: Паш, ну ты что там делаешь-то, как вообще, что происходит, типа, все продавать? Ну, я говорил: ребят, я вот продаю, например, сокращаю плечи, да, я готов дальше вот сократить плечи, дальше просто сидеть, ждать, пока отрастет. Оно так и произошло, поэтому не нужно никогда делать каких-то импульсивных решений. То есть, если у тебя компания хорошая, да, у тебя же тогда, вспомните, все падали. Неважно, там, Microsoft, Google, кто-нибудь там, компания малой капитализации, да, все падали одинаково практически. Вот, ну, за редким там исключением. Поэтому, если вы уверены там в какой-то компании, понимаете, в принципе, что она это хорошая компания, не торопитесь на таких обвалах фиксировать. Может быть, это один из тех возможностей, как раз, чтобы добрать, наоборот, бумагу в портфель.
Тебе как бы не кажется, это немного такой, хотя, ну, наверное, какой-то дилетантский подход, потому что, вот смотри, это как бы сейчас, уже спустя год, мы можем сказать, да, все круто упало, оно отросло, тогда никто не знал, насколько это все будет сильно падать, и самое главное, насколько быстро это все отрастет. Ты можешь купить крутую компанию, но потом, да, она сильна, она хорошая, ты можешь в нее верить, но до своих хайов она может не дойти. Типичный пример — компания Nokia. Когда-то она стоила там за 40, там, в районе $50. Сейчас стоит в районе $5. Будет ли она стоить 50 снова, я не уверен. Ну вот, как сказать, ну то есть у тебя не было такого, ну реально ощущения, что лучше зафиксировать убытки, да, но защитить себя от невозможного дальнейшего роста компании до тех уровней, на которых они находились до пандемии. Смотри, это как бы один вопрос, а второй вопрос, например, там стоило, ох, я не помню, сколько стоило там Tesla в те времена, но, например, там стоила акция компании там $500, да, во время обвала она стало стоить 250, а ты вышел, например, там на 400. И ты просто можешь ее забрать на как бы самом дне и на росте заработать намного больше, чем ждать, пока она дойдет до твоего безубытка и начнет тебе приносить какой-то доход уже.
Ну, так опять-таки, во-первых, ты меня спрашивал, типа, какие ты сделал выводы. Да, я сделал выводы такие, что бояться на самом деле не всегда это правильно, и нужно немножечко эмоции свои держать под контролем в этом плане. Вот. А насчет того, что пересидеть, не пересидеть убыток, ну, понимаешь, здесь есть, касаемо Теслы той же самой, есть элемент вот этого хайпа, да, есть элемент вот этой вот современности, вот этой вот драйва, скажем так, есть элемент вот этого будущего, да, ощущение будущего, что ты участвуешь там в чем-то будущем таком. Да, понимаешь, иногда компании могут не приносить прибыль, быть нерентабельными, быть там убыточными и все такое. Но если у тебя она любимчик инвесторов или трейдеров, котировки тут будут расти уже без какого-то там относительно фундаментального анализа. Хотя сейчас Tesla на самом деле, ну скажем так, ее фундаментальные показатели, да, подтянулись к реальной стоимости. Хотя мне до сих пор, ну как, я люблю Toyota. Я люблю Toyota, концерн Toyota Lexus, да, и мне нравится, ты понимаешь, еще есть личное восприятие, то есть, да, мне нравится вот эта марка, вот эта машина, я все про нее достаточно там много чего знаю, про Tesla, ну, я что-то знаю, хотя там и написал обзор, да, достаточно ее там хорошо, наверное, мне кажется, изучил, но мне сейчас, ну, неинтересна эта компания для добавления в портфель. Вот, поэтому, если ты уверен в компании, которая у тебя есть в портфеле, то и ты понимаешь, чем она занимается, ты понимаешь, что она вот там, ну, отрастет, да, то зачем продавать? Можно же нарастить позицию при возможности.
Но рынок падает, акция падает.
Ну, извини, пожалуйста, но, понимаешь, здесь есть очень большая разница в твоем подходе к инвестированию. То есть, если ты интрадейщик, да, то моя логика, наверное, будет непонятна. Если ты долгосрочный инвестор, то, наверное, меня поймут. Или среднесрочный, как я там, да. То есть, тут именно от горизонта инвестирования зависят все твои вот эти телодвижения, покупки и продажи акций. То есть, если ты захотел сегодня с утра вложить деньги, а вечером забрать прибыль, да, то да, ты должен торговать со стопами, ты должен торговать стейк-профитами с какими-то, это прямо обязательно. И чем больше у тебя таймфрейм увеличивается, да, то все вот эти стопы, они уже не имеют того приоритета, чем у тебя срок инвестирования, чем короче, да, вот. Это, на самом деле, мне кажется, очень хорошее должно быть уточнение.
В текущем портфеле у тебя какое соотношение американских акций и российских?
Я недавно продал все российские акции, за исключением одной. Я оставил у себя в портфеле X5 Retail Group, это, да, перекрестки наши. Вот, все остальные я продал. У меня, ну, я, в принципе, к российским акциям в последнее время отношусь достаточно скептически, потому что в рублях-то у тебя, может быть, они растут, а в долларах они у тебя падают. И либо находятся во флете, и ты не зарабатываешь на этом. Потому что, ну, да, есть такая, опять-таки, геополитическая обстановка. И я считаю, что в долгосроке рубль будет по отношению к доллару ослабевать. И поэтому я вот на недавних событиях я продал Тинькофф, я продал Сбербанк, я зафиксировал прибыль по ним, да, опять там по Тинькоффу я заработал там 90 с лишним процентов, по Сбербанку 30 с чем-то тоже процентов. Вот, и все, больше я пока в них не собираюсь входить, потому что геополитика, и мне кажется, что рубль будет сейчас слабеть дальше, со временем, в среднесроке, в долгосроке. Может быть, как сегодня, вчера, да, было у нас, рубль укрепился по отношению к доллару, но это краткосрочный эффект. Да, пожалуйста, можно было на нем спекулить и все такое, но в долгосроке, я думаю, что мы увидим бакс за 80, может быть, даже в конце этого года, может быть.
Слушай, а ты IPO занимаешься?
Частично. У меня основной брокер Тинькофф, да, у меня еще есть БКС, у меня там есть еще Финам, я иногда, бывает, захожу, но основной брокер у меня Тинькофф, и то, что дает Тинькофф IPO, я смотрю, если мне нравится, я участвую. Вот, это из недавних, ну, в чем я участвовал в IPO, ну, в российских IPO я больше, наверное, участвовать не буду, мне не понравилось. По разного рода причинам. Относительно недавно, в прошлом году, я участвовал в IPO китайского службы доставки Dada Nexus. Да, на нем заработал около 50%, зафиксировался. Все, живем дальше, спасибо бумаге, я заработал. Да.
Но ты, я так понял, раз ты участвовал в IPO, то ты квалифицированный инвестор, да?
Да, я квалифицированный инвестор. И вот сейчас я в портфеле как раз себе наращиваю больше китайских компаний, в частности из-за того, что, да, налоговые маневры Байдена непонятно как повлияют на всю эту, на прибыльность американских корпораций. Вот, у Китая очень хороший внутренний рынок свой, да, там живет 1,5 миллиарда человек, и непаханное поле, честно говоря. В плане бизнеса там очень много возможностей. Вот. И да, если для себя выбрал Tencent, Alibaba, JD, Baidu и Vips.
Слушай, но как же этот самый кошмар со стороны Америки о делистинге?
Мы достаточно часто со своим персональным менеджером в Тинькофф созваниваемся, что-то там обсуждаем. Он мне привел достаточно неплохой пример, что, ну, аналогию, что Китай и Америка – это скорее как две футбольные команды. У каждой есть свои хорошие стороны, свои хорошие игроки, свои там тренерский состав, который учит каким-то фишкам, да, стратегии там какой-то. Вот. И сейчас Америка и Китай – это, правда, наверное, две команды на футбольном поле мировом, да, потому что все обе борются за какое-то, наверное, мировое господство. Америка старается, наверное, защитить, а Китай претендовать. Поэтому Америка, если что-то скажет плохо или что-то сделает плохо, Китай, скорее всего, просто ответит тем же самым. Я знаю, что многие китайские компании находятся в пенсионных портфелях американских хедж-фондов тех же самых или пенсионных фондах, да, и поэтому любой там какой-то делистинг или запрет на торговлю сразу же тут же скажется на пенсионных фондах Америки. У нас просто сейчас мир настолько глобален и настолько все взаимосвязано, что нельзя, знаешь, там что-то сделать, и тебе там где-то в ответку не прилетит, потому что очень много переплетений, особенно Китай-Америка. Ну, понимаешь, мне кажется, что если вот как раз-таки пенсионные фонды, хедж-фонды начнут хорошо избавляться, а в частности пенсионные фонды, вот нужно смотреть за ними, потому что по-любому скажут, наверное, что, ребят, ну вот мы тут собираемся сделать какую-то делистинг какой-то компании, давайте вы у себя из портфеля, пока они еще все с ними хорошо, продайте, да, в рынок, все. И вот мне кажется, что нужно смотреть за пенсионными фондами, как они, американскими пенсионными фондами, на их поведение. И мне кажется, это будет первый триггер на какое-то движение.
Вот ты сказал, что у тебя есть план там не менее 30% годовых. Ты работаешь, у тебя не возникало желания, ну, уйти с работы и целиком полностью погрузиться в фондовый рынок?
Да, наверное, иногда такое бывает, но, понимаешь, я, наверное, не достиг еще такого уровня просветления или умений каких-то, да, чтобы прямо все отвернуться от реального сектора, скажем так, да, от реальной какой-то там работы, от реального бизнеса, наверное, и сказать, что все, фондовый рынок – это прям основное место работы. Нет. Понимаешь, фондовый рынок, каким бы он сейчас там растущим последние тут полтора года не был, или там до этого, да, у нас последние несколько лет это бычий тренд, это бычий рынок с какими-то там коррекциями, да, но нету элемента вот этой стабильности, наверное, нету элемента уверенности, наверное, что, может быть, нету элемента уверенности там в каких-то, может быть, своих каких-то силах, да, что я смогу, я там, там преодолею, вот, поэтому я сейчас потихонечку, ну, учусь, да, я каждый день учусь, я каждую неделю учусь, я учусь у себя, у подписчиков своих, у западных инвестиционных домов, у западных аналитиков, везде по чуть-чуть нахватался, понял там, почитал какие-то чужие мнения, там, переварил, ну, так и живем, собственно. Наверное, еще, может быть, несколько лет пройдет, прежде чем я скажу, что все, фондовый рынок – это мое основное. Но я точно знаю, что фондовый рынок – это со мной надолго, это он просто так не отпускает.
В твоем круге друзей, да? Они же знают, чем ты занимаешься?
Да, у меня есть достаточно близкий круг друзей, которыми я делюсь своими там, ну, успехами, там, достижениями, неудачами, да, у нас есть там и В Телеграме создан отдельный чат, тусовочка называется, где собраны, собственно, друзья, там, родственники какие-то. И, ну да, мы там иногда что-то обсуждаем, делимся, да.
Ну, то есть вот те люди, которые, например, не инвестируют в фондовый рынок или начинают только инвестировать в фондовый рынок, вот ты считаешь это с их стороны верное решение или лучше не суваться и идти в, идти в Сбер?
Знаешь, я, наверное, не могу давать советов людям в этом плане, потому что, да, как-то не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Понимаешь, к этому должен человек прийти сам. То есть не то, что его должно там завлечь какая-то реклама в интернете, там друг какой-то пришел, сказал, что вау, это круто, я сейчас и смотри, как я тут зарабатываю, да. Там не какой-то телеграм-гуру должен это сказать, гуру, да. Человек должен сам к этому прийти. Если вот он поймет, что ему это интересно, что ему это нужно, ну тогда, наверное, да. Можно пробовать начинать, опять-таки, с малых сумм, наверное. Не нужно внести туда весь свои заначки, весь свой там накопленные какие-то деньги и все сразу вбухивать там в условный Apple. Нет, ни в коем случае нет. Поэтому я, нет, я не буду советовать, не говорить, что это хорошо или плохо. Тем, кому нужно, они придут сами. А тем, кому не нужно, да, и там они, а другие там придут сейчас, которые пришли, наверное, люди по рекламе, может быть, разочаровались, да, и забросили это дело. Ну, нету единого какой-то пилюли, скажем так, что нужно делать. Человек должен сам.
Слушай, ну, в тех же штатах, да, там каждый первый инвестирует в фондовый рынок, да, те или иные суммы, и они с малых лет знают, что есть фондовый рынок, на котором можно, естественно, как заработать, так и потерять, да, и почему у нас такая вот низкая финансовая грамотность, и почему вообще, ну, у нас это не так сильно развито?
Ну, смотри, здесь все, во-первых, кроется в прошлом, да, вот здесь нужно, тут вот конкретно сейчас нужно обратиться к истории, потому что в Советском Союзе не было вот этого, не было частного предпринимательства, да, там три поколения людей, которые, в принципе, они жили государственной экономикой, они работали на государство, то есть не было частного бизнеса, в принципе, не было ИПшников, не было там чего-то вот такого. Поэтому, ну, люди как-то вот, ну, не задумывались, наверное, об этом. В Америке же, да, инвестируют, сколько там, уже с 60-х годов, там, по-моему, с 70-х, когда вот именно частный инвестор потихонечку начал приходить в фондовый рынок. А у нас же частный инвестор начал приходить сколько тут? 17-18 года. Прям. А вот 19-20 года это прям наплыв, это массовый наплыв людей. Причем люди, когда не сталкивались с этим, они не знают, что такое фондовый рынок, они просто услышали опять-таки где-то вот эту хайповую рекламу в интернете, хайповую там какие-то отзывы от друзей, что вау, я там заработал 100% на Тесле, да, смотри, как круто, блин. Оно вложи, оно все растет. Воткни палку, как это в Краснодарском крае, да, оно вырастет, блин. Но нет, это, понимаешь, можно сказать, я не знаю, не ошибка выжившего, а ну, такой вот период получился на рынке, да, что с конца 2020, с марта 2020 года оно все растет. Куда ни плюнь, оно практически все растет. Оно так вечно не может быть, то есть и когда люди придут и там хапнут вот эти минуса, разочаруются, скажут, что фондовый рынок это какая-то очередная пирамида там по отъему денег или там еще что-то, ну негатива поймают и уйдут. И скорее всего они очень долго не вернутся сюда. Вот. Государство должно, мне кажется, на мой взгляд, во-первых, прививать финансовую грамотность людям именно со студенческих каких-то скамьи, да, там может быть со старших классов школы, там 10-11 класса. Преподавать, может быть, там какую-то начальную экономику, я не знаю, ну, предмет какой-нибудь такой сообразить, да, чтобы дисциплина такая была. Тут, опять-таки, школа, институт, может быть, и не обязаны этого делать, но это было бы неплохо, на мой взгляд. Но тут еще, опять-таки, важно, чтобы родители своим детям прививали вот эту финансовую грамотность, что кредит это плохо, да, что не нужно жить только на кредитах. Ты вот там лучше немножечко поднакопи сейчас, да, и потом у тебя будет просто в будущем легче жить. Потому что кредит ты сейчас взял, у тебя много денег, да, тебе их нужно отдавать, еще и с процентами отдавать. А депозит он лучше, может быть он не так в моменте как-то, ну, прибылен или интересен, может быть, да. Но если посмотреть там на 2, 3, 4 месяца у тебя... Тебе деньги будут приходить наоборот, ты не будешь их отдавать на депозите, они к тебе будут приходить. И вот, опять-таки, здесь совокупность всего должна быть, понимаешь, совокупность факторов, чтобы у тебя и государство помогало людям, да, именно вот, ну, старшее поколение, мне кажется, сейчас не очень восприимчиво к этому, и, ну, у них там другие заботы, другие проблемы, дети, внуки и прочее, а вот студентам, мне кажется, вот именно этому поколению, которое идет, вот, грубо говоря, после меня, вот мне 30 лет, да, Я уже и не мальчик там, но еще и не пожилой дядька. Вот. Именно вот 20-летним, мне кажется, начинать прививать вот финансовую вот эту жилку. Мне кажется, вот здесь корень вот этой проблемы. Не регулировать именно, не запрещать, да, как у нас иногда любит государство, запретить, закрутить гайки, там ограничить и все такое. Нет, учить. То есть прошел обучение, сдал там какой-то маломальский экзамен, пожалуйста, будь квалифицированным инвестором, там инструменты тебе посложнее. Не хочешь давать экзамен там какой-то, вот тебе там, ну, учись как бы, да, вот. То есть не нужно, что запрещать, ну, нужно учить.
Раз уж ты тут затронул тему экзаменов, вот скажи, как вообще ты сам относишься вот к этому закону о допуску новых участников к фондовому рынку и возможности торговли теми или иными инструментами и запреты на те или иные инструменты. Тебе не кажется, что это какая-то история? Ну, то есть, с одной стороны, эта история правильная, да, но как бы с другой стороны, она какая-то, ну, для меня она какая-то, как вот у нас там, вроде бы хотят сделать что-то полезное, а делают только наполовину. То есть, знаешь, вот новичку будет запрещено торговать какими-то сложными инструментами. С другой стороны, любому новичку будет доступна маржинальная торговля. А это зло еще то. Понимаешь? Вот как ты к этому относишься?
Запрещать нужно вот совсем прям новичкам, да? То есть не всем поголовно запрещать. То есть те уже люди, наверное, которые на рынке там, ну, полгода, например, на практике, да, потому что лучший учитель – это на самом деле практика. Тебе не один там теоретический какой-то курс ничего в твою голову там, в твое понимание не вобьет. Ну, то есть ты что-то там как-то где-то узнаешь, но вот именно практика – лучший учитель, на мой взгляд. Потому что ты не можешь научиться на велосипеде по теории, да, ездить, блин. Плавать ты теоретически не можешь научиться. Ты либо плаваешь, либо ты не плаваешь. Фондовый рынок – это примерно так же. То есть это… Я иногда своим подписчикам говорю, что фондовый рынок и торговля на фондовом рынке – это как, наверное, как искусство какое-то, да? Это игра на пианино. То есть кто-то играет хорошо, а кто-то плохо. Вот. И не нужно поголовно всем запрещать, на мой взгляд. Но новички, именно вот те, которые приходят первый день, то есть он только открыл брокерский счет, должен пройти какой-то, ну, минимальный уровень обучения. Честно скажу, я иногда сам открываю какой-то учебник, вот, и у Тинька есть инвест-учебник, да, потому что там 20, по-моему, вопросов, что ли, да, около 20 вопросов, нужно пройти, тебе расскажут статью, потом ты отвечаешь на нее вопросы. Вот, по-моему, один из самых идеальных вариантов. Учишься, сдаешь внутри себя, внутри брокера экзамен, и брокер тебе говорит, что вот, у тебя доступно все, кроме там структурных нот каких-нибудь, да, или там, ну, кстати, я не понимаю, почему запрещают торговлю, или там, почему для квалифицированных инвесторов доступен какой-нибудь ETF на зеленую энергетику, да, которая сейчас, в принципе, там в моде и в тренде, и там и деньги туда вливаются, ну, а обычным частным инвесторам он недоступен. Я действительно этого не понимаю, хотя внутри там есть хорошие компании, которые там, ну, можно сопоставить там с Амазоном, с Майкрософтом. То есть запрещать точно плохо, нужно учить. Опять повторюсь, запрещать плохо, нужно учить.
Какой бы ты совет, или совет, ну, скорее не совет, а советы дал человеку, который вот открыл брокерский счет, положил энную сумму денег, и вот что ему делать надо и что ему делать не надо, чтобы минимизировать свои убытки?
Ну, не бояться. Возвращаясь к вопросу, да, предыдущей теме, не бояться, не паниковать. Растет у тебя компания на плюс 10%, например, не паникуй, то есть не жми кнопку, там, например, продать, да. Ну, хотя это иногда полезно, то есть если ты спекулянт, это полезно. Скорее всего, в долгосроке компания продолжит дальше расти. Плюс 10 она сегодня за день сделала, потом, там, не знаю, за неделю она сделает еще на плюс 5, например, да, на вот этом импульсе. Вот, то есть, ну, не паниковать, не думать, не делать необдуманных решений, которые бы могли там, в частности, повлиять на убытки на твои, да, то есть, иногда убыток, он не так страшен. Ну, то есть, негативная новость, которая привела к убыткам, она чаще всего, ну, не чаще всего, бывает, что она воспринята другими участниками рынка слишком слишком сильно. То есть эта новость не стоит того, насколько упала компания. Вот. Поэтому понимать нужно. То есть почитайте новости, типа что произошло, почитайте там, опять-таки, зарубежных аналитиков каких-то, которые там... Вот я пользуюсь Barron's и Wall Street Journal, да, это два, ну, еще там Seeking Alpha есть такой ресурс, вот, для меня это вот три основных ресурса, где я что-то читаю, чему-то учусь, там, читаю вот эти как раз-таки западных аналитиков, которые там есть. Там, кстати, самое интересное, что на Seeking Alpha, да, это аналог, американский аналог этого Тинькофф Пульса, да, того же самого, туда приходят обычно такие же частные инвесторы, американские только, правда, кто-то там повыше рангом, с какими-то там регалиями, там пройденными, имеет статус ЦФА, да, это аналог нашего ФСФР, и пишет статью. Где-то там такие же люди приходят, например, как я, да, с таким уровнем знаний, пишут свое видение. И вот иногда неплохо почитать вот этот срез мнений именно западных аналитиков, потому что все деньги крутятся на самом деле либо А, в Америке, либо Б, в Китае сейчас, на данный момент. Вот. И, ну, так как Китай больше там закрыт, да, у них интернет, поэтому, и все-таки фондовый рынок, это все-таки больше, наверное, про Америку, поэтому западных аналитиков, да, стоит к ним как-то прислушаться. Все лучше, на самом деле, по этой тематике, все лучше, на самом деле, на Западе. Ну, это, ну, потому что у них это давно индустрия развита и развивается.
Ну, то есть... читать западных аналитиков, не выходить, как сказать, не выходить из быстро из позиции, рассчитывая на дальнейший рост, так?
Опять-таки, если какой у тебя таймфрейм, то есть если ты среднесрочный и долгосрочный инвестор, то у тебя есть намного больше времени подумать, да? Тут опять-таки нету какого-то универсального рецепта успеха, там, не знаю, универсального средства торговли и что-нибудь такое. Все очень индивидуально. Но оно вот так и есть. То есть, прежде чем что-то принять решение, вы оглянитесь по сторонам, подумайте, что вообще, ну, происходит. Да, посмотрите на настроение там какого-то там рынка по конкретной бумаге. Не нужно вот, сломя голову, типа, там какой-то Вася в пульсе что-то сказал, или там какую-то еще картинку с теханализом прикрепил к своим, там, к своему тексту, да, и к тексту там, как правило, может быть, там 2-3 строчки и картинка с теханализом. Все. Ну, это неправильно. Это однобоко слишком. Вот, поэтому смотрите по сторонам, слушайте свою интуицию. Кроме вас, вы ответственны за свою, как бы, за свои прибыли, за свои убытки. Вы не можете потом сказать, что там, о, там условный там Паша какой-то, да, мне сказал продавать. Нет, Паша просто показал, как он делает. Все, не больше того. И нужно именно к этому относиться именно так, что он делает вот так. Ты можешь сделать так же, но где гарантия, что типа тот условный Паша, да, он прав. Интуицию свою, своя башка должна быть на плечах. Слушайте себя. Все. Это вот, наверное, самый такой совет. Самый основной. Слушайте себя и смотрите по сторонам. Все. Все остальное, оно, ну, приложится.
Слушай, ну ты достаточно емко анализируешь компании, в которые предполагаешь входить, да? Вот по твоему мнению, скажи мне топ-3 компании, которые хорошо будут себя чувствовать и могут дать хорошую доходность в этом году, и топ-3 компании, которые, по твоему мнению, могут сесть в лужу?
Мне кажется, что как раз вот топ компаний, которые будут расти, это Alibaba, это китайский условный Amazon, да, который у них еще, кстати, тут недавно, скоро должна быть в течение, тут, наверное, по-моему, 2 недель презентация их автомобиля. И я думаю, что, возможно, это будет триггер. Плюс ушла вот эта неопределенность по поводу антимонопольного расследования в Китае. То есть уже все случилось, уже сказали, кто сколько кому должен, все, живем дальше. Вот эта неопределенность ушла, и это прям хорошо. Мне кажется, это Alibaba. Microsoft прямо крутые. Был недавно, кстати, тоже обзор на них. Эта компания, понимаешь, у нее было два выбора. Либо стать дивидендным аристократом, либо идти куда-то дальше и развиваться. Да, вот они молодцы, что выбрали именно второй путь и начали дальше развиваться. Они пошли в гейминг, они скупили там, по-моему, 26 компаний по производству видеоигр. Они одни из топовых, кто занимается облаками, да, облачным там хранением, предоставлением услуг облачного. О, облака сейчас будут прямо, ну, я не скажу, может быть, в конце этого года. Ну, то есть тренд на облачное хранение, он есть. И что-нибудь из зеленой энергетики в плане производства электроэнергии, то есть какие-нибудь ветряки. Но тут, мне кажется, имеет смысл, наверное, вкладываться не в конкретно какую-то одну компанию, а, наверное, в какой-нибудь ETF-фонд по как раз-таки вот, возобновляемым источникам энергии, потому что демократы сейчас за это будут топить в Америке, они будут это все всячески продвигать. Они, да, то есть у нас как? Демократы, они за альтернативные источники энергии, республиканцы, они за нефть. Вот. А так как у нас сейчас правящая, скажем так, партия, да, это демократы, эта партия будет делать все для зеленой энергетики, стараться делать, да. Вот. Поэтому вот эти три направления, скажем так, две акции и один ETF-фонд, мне кажется, имеет место быть. По поводу, что будет падать, ладно, еще четвертое я тебе скажу по поводу здравоохранения. Здравоохранение, мне тоже кажется, будет расти, у меня достаточно большая доля в портфеле в здравоохранении, потому что, опять-таки, идет настроение Байдена, что он хочет сделать национальный запас всяких таблеток, пилюлек и шприцов на будущей пандемии, возможной будущей пандемии, чтобы нация США была к этому готова. И там выделяется очень неплохой транш в плане вот этого пакета стимулов Байдена на здравоохранение. Скажем так, 4, вот, мне кажется, тренда будет иметь место быть. Что касается падений худших акций на рынке, которые будут себя чувствовать, ну, мне кажется, что это ископаемые источники энергии, это та же самая нефть, потому что, ну, опять-таки, да, Америка задает тон на зеленую энергетику, Европа это все достаточно будет хорошо, скорее всего, подхватывать. Нефть у нас до сих пор не... Спрос на нефть у нас до сих пор не восстановился до уровня 2019 года, до пандемии. И, возможно, он уже больше не восстановится. Про это говорят, на самом деле, много светлых голов. И я склонен им верить, потому что... ну вот у нас в 2019 году, в конце 2019 года, нефть стоила там порядка 65, по-моему, долларов. Ну, около уровня, я точных цифр сейчас на память не помню. Так вот, у нас прошлый 2020 год нефть не пользовалась спросом, 2021 год тоже спрос как бы начинает возвращаться, но тем не менее у нас до сих пор есть в Европе локдауны, у нас есть ограничения в передвижении в плане самолетов, а большую часть нефти потребления потребляет именно транспорт. У меня есть небольшая статистика, 70% потребителей нефти – это транспорт. 15% – это нефтехимия в плане производства там, каких-то продуктов, там, предметов. Вот. И уже все остальное – это уже все остальное. Так вот, транспорт у нас до сих пор не восстановился в плане передвижения на допандемийный уровень. И поэтому мне кажется, что вот нефть сейчас будет себя чувствовать достаточно неуверенно. Я возвращаюсь к вопросу рентабельности. То есть те компании, у которых маленькая вот эта маржа, они всегда себя будут чувствовать плохо. Ну вот, понимаешь, в голову, наверное, больше ничего такого не приходит, но нефть, я уверен, что будет чувствовать себя плохо. Поэтому остальных два пункта тебе не скажу. Прости меня, пожалуйста.
Как ты вообще считаешь, что ждать нам от рынка в этом году?
Ну смотри, я тебе могу немножко по некоторым чекпоинтам пройтись, да, вот есть май месяц, я к нему на самом деле сейчас достаточно хочу подойти немножко подготовленным, хотя бы там с каким-то, ну, во-первых, без плечей, а во-вторых, с каким-то, может быть, минимальным там жирком кэша. Есть такая поговорка, да, May, sell in May and go away в Америке, да, и, возможно, в этом году как раз-таки у нас рынок на хаях, эта поговорка как нельзя кстати может сработать. Ну, вот такой, знаешь, есть формулировка поведенческое инвестирование, вот возможно это тот самый случай. Вот, плюс у нас и летние месяцы, это отпуска, это какие-то каникулы, в том числе у политиков каникулы, да, которые уходят там на летние каникулы. Это в России, в Америке, это, ну, это нормальная практика. Это у людей отпуска, поэтому объемы торгов на рынке, возможно, упадут в этом плане, что не будет приток новых средств, а будет, наоборот, именно фиксация каких-то прибылей, чтобы, ну, во-первых, рынок на хаях, а во-вторых, ну, все-таки какой-никакой, но местный отпуск у людей все-таки будет. Несмотря там, да, на пандемию заканчивающуюся, наконец-таки, все-таки, я думаю, что скоро победят ее. Вот, плюс 4 июля в Америке это День независимости. Байден сказал, что мы должны к 4 июля быть во всеоружии, типа готовыми встретить 4 июля и жить после него, как жили до пандемии. Это одно из, скажем так, официальных заявлений. Вот. Поэтому, когда, знаешь, понимаешь, иногда рынок падает на хороших новостях, то есть уже начинается фиксация просто по факту хороших новостей. До этого мы росли на ожиданиях, теперь оп, новости типа оп, случились, ну типа, ну а что дальше? Дальше-то каких-то будущих триггеров нету, так к тому, что типа рынок живет будущим, да, как раз-таки, все, можно зафиксироваться. Вот, поэтому я думаю, что вот май и лето у нас будут достаточно такие, ну если, может быть, коррекции, может быть, и если не будет, то будет хороший такой боковичок, сможет быть с плавным, с каким-то снижением. По моим ощущениям, я, может быть, не прав. Но тут, опять-таки, мы же не знаем, что еще будет, что скажет Байден, да, например, скажет, о, я там сейчас всем денег опять раздам, да, и опять какая-нибудь случится эйфория, которая сейчас есть на рынке, и будем расти дальше. Ну, я готовлюсь к... Я сокращаю плечи, ну, уже почти сократил, я вот весь апрель, март и апрель сокращал потихонечку плечи, я наращиваю жирок в виде кэша, я готовлюсь либо к падению, либо к дальнейшему росту, понимаешь, я в любом случае должен быть выигрышем.
Ну, а вторая половина года какая будет?
Я честно тебе скажу, я не знаю, очень тяжело загадывать, понимаешь, текущий мир, текущая мировая обстановка слишком динамична, и что-то загадывать туда, куда-то на осень, на сентябрь, вот вообще неизвестно. Не знаю.
Паш, слушай, расскажи про свою команду, которая занимается вот развитием твоего телеграм-проекта «Миллион на фонде». Кто эти люди и чем они занимаются у тебя?
Ну, один бы я, скажем так, да, у меня есть команда, один бы я бы это все дело потянул бы, конечно, но это было бы не так классно, скажем так. Да, у меня есть в команде два человека. Это один из них программист, Нурлан зовут, профиль в пульсе T-Invest. Он делает на самом деле неплохие расширения для браузера, которые помогают, в том числе мне, помогают писать обзоры, например, да, то есть я уже там, грубо говоря, нажал одну кнопочку, да, условно, образно говоря, и у меня уже вся необходимая информация вывалилась на экран. Он делает неплохие боты в Телеграме, он написал новостного бота, который парсит новости, и тебе скидывают все в Телеграм, и тебе не нужно бегать там, например, открывать кучу сайтов, да, и читать, у тебя все в Телеге.
Слушай, вот эта вот волшебная кнопочка, на которую ты нажал, и у тебя там все сразу упало, она доступна только тебе, либо...
Нет, она недоступна всем, кто достаточно, ну... Кто знает про «Миллион на фонде», да, про телеграм-канал, кому в принципе это интересно, те знают, почему нет, мы как бы не скрываем. У нас, да, у нас есть бесплатные какие-то фичи и проекты, да, а есть, ну, которые хотелось бы монетизировать за долю малую, да, мы там не просим нам миллионы и все такое, но труд людей должен как-то оплачиваться, там, да, вознаграждаться, вот. Поэтому, да, у нас есть расширение, Нурлан сделал расширение для браузера, для Хрома, для Яндекса, по-моему, даже для Firefox'а там как-то пытается поддерживать, но надо уточнить. Вот, которая, да, позволяет тебе получать некоторую информацию, в том числе с платных ресурсов западных. У тебя это расширение работает в браузере, да, на фоновом там где-то режиме, ты открываешь сайт, и у тебя даже подсвечиваются некоторые тикеры, которые доступны в Тиньке. То есть тебе не нужно... Ты увидел там желтеньким, да, подсвечен тикер, значит, он есть в Тиньке доступен, да, тебе не нужно уже как-то там метаться лишний раз и проверять, а есть там, вот эта компания классная, то потом приходишь в Тинек, а ее там нету, да, она недоступна, или доступна только для квалов. Экономит очень сильно, на самом деле, время. Вот, но это как бы часть фишечек, которые доступны. Вот у меня Нурлан отвечает, скажем так, отвечает, громко сказано, за техническую составляющую, за какое-то там программирование. И есть у меня еще человек, Андрей, по имени Андрей. Он даже создал индекс, у него фамилия Габриэль, и он создал индекс Габриэля, который даже, знаете, обгоняет рынок, широкий рынок. Вот, он там все разбалансировал по весам, все по компаниям, по фундаменталу, все по-честному. Есть Google табличка, в которую человек приходит, просто вбивает свои тикеры какие-то и проверяет, как будет себя на основе модели вести там портфель. Вот. В пульсе он известен как Морквек. Вот. Я на него подписан. Те люди, про которых я говорю, я подписан на этих людей, поэтому, если можно, там через мой профиль можете найти. Вот. И я его называю у себя местным аналитиком, потому что человек достаточно глубоко прямо вкапывается вот в компанию, он смотрит, где какие долги, на что компания взяла долги. Она взяла долги там на развитие, на свое, либо там долги на выплату дивидендов. Да, это же совершенно два разных долга смотрится, да, для инвесторов. Куда она тратит деньги, как она тратит деньги. В тренд вот за прошедшие 5 лет он тебе может сказать, как изменилась там выручка компании в зависимости от там какого-то сектора, да, от сегмента, точнее, компании. Вот, и поэтому, да, и получается, что вот у нас команда из 3 человек ведет Telegram, и, ну, по отдельности, конечно, мы ведем каждый свой профиль в пульсе, но вот втроем, да, мы общаемся ведем, скажем так, вот Telegram-канал.
Ну, а какие у вас есть какие-то глобальные планы, что-то такое интересное разработать, чтобы людям было проще как-то, не знаю, там, искать информацию?
Слушай, планов-то на самом деле много. Вопрос, как бы, где найти на все это дело время, да, потому что все мы работаем, ну, для нас, для всех троих рынок это не основной род деятельности, все работаем там на каких-то основных работах. Времени, понимаешь, еще ж нужно прийти отдохнуть, потому что отдых — это обязательная часть должна быть твоего. Если хотя бы не внутри дня, да, то хотя бы ты в неделю должен себе один день выделять на просто отдых от рынка, потому что иначе у тебя башка взорвется, блин. Вот, поэтому планы есть. Есть планы, например, ходят такие слухи, сделать, но это уже другой мой человек, знакомый друг, уже с которым мы более плотно общаемся, он вкинул идею создать конструктор гипотез, например. Когда человек приходит и вбивает какой-то там свои параметры, свою бумагу, как она там будет себя на модели вести, да, ну, то есть проверить свою гипотезу. Например, там мы знаем, что у нас торгуются, да, есть российская сессия, есть европейская сессия, которая состыкуется вместе с российской, да, потом подключаются еще в течение дня американцы, да, и вот поведение бумаг на каждой из этих сессий или на начало торгов каждой из этих сессий, оно имеет свою какую-то закономерность, да, там повышаются объемы, понижаются там, и можно вот найти такую закономерность, одну из каких-либо, да, прийти в этот конструктор гипотез и что-то проверить. Вот, есть такая мысль, но, понимаешь, нужно все это дело находить время, желание, силы, все это дело реализовывать. Вот, есть, например, идеи, как сделать. Ну, я знаю, что люди любят сейчас там теханализ, да, очень сильно, то есть многие люди склонны к торговли, вот именно короткой торговли, там, внутри дня, внутри, там, 2-3 дней, там, свинг-торговля, да, там, в течение, там, недели, например, да, без переноса, там, позиций на выходные. Вот. Есть идея создать, например, бота, который бы, там, собирал, там, какую-то техническую информацию по компаниям и говорил, что, типа, там, вот, тут восходящий треугольник условный, да, и вот тебе, там, список акций. Вот. Ну, как-то так.
Паш, ну и напоследок, какие пожелания зрителям, подписчикам?
Да пожелание одно, как-то здоровье, счастье, да? Да нет, я говорю, повторюсь, верьте в себя на самом деле. Больше, понимаешь, здоровье и вера в себя, все остальное оно будет, потому что без веры там какой-то себя и там поддержки там семьи, да, у меня на самом деле, у меня вот есть супруга, она, что бы ни случилось, она всегда меня поддержит. Всегда. Вот. Мы там уже 10 лет женаты, да, и это хорошо, хорошо, плохо, ну хорошо, оно пройдет. Вот. И поэтому желаю, наверное, поддержки друзей, семьи, веры в себя, ну и здоровья, все, в принципе, все остальное. Все оно будет.
Спасибо тебе огромное за интервью. С своей стороны, желаю тебе тоже здоровья и побольше плюсовых сделок.
Спасибо тебе большое.
Пока.
Пока.
Принципы Баффета. Принципы Баффета. Принципы Баффета.